Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Розпочинається програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, ми вітаємо вас.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, заохочуємо вас долучитися до програми і задати своє біблійне питання, на яке ми разом будемо намагатися знайти відповідь в Божій книзі Біблії. Очікуючи вашого дзвінка, вашого допису, ми вже маємо перше питання від Ольги. Тіло людини помирає, дух іде до Бога. Чи цей дух має своє «я»? Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Ну и сразу хочу сказать, я не знаю ответа, потому что ответа как такового в Библии нету, прямого. Но мы можем рассуждать над теми местами Писания, которые у нас есть. Мы знаем, что каждый человек, если он живой, то он имеет Духа Божьего. И в каждом человеке грешник, не грешник, потому что написано Иакова 2:26, что как тело без духа мертво, так вера без дел мертва. То есть тело без духа мертвое. И если человек живой, значит, в нем есть дух, потому что Колоссянам 1:17 все им сотворено и все им стоит. И мы им живем, движемся и существуем. Деяние 17 глава. То есть мы видим, что человек не может, вообще ничто не может существовать без Духа, который дает эту жизнь. И поэтому Дух есть в человеке как верующим, так и в неверующем. И Дух — это и есть жизнь. Дух — это жизнь. И вот написано Екклезиастом 12:7, что когда человек умирает, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. То есть вот этот Дух Божий, которым живет человек, когда человек умирает, то Дух Божий возвращается к Богу, которым этот человек жил. Но вот такой точности нету, и даже сам Экклезиаст об этом говорит, и он этого не знает. Екклезиаста 3:21. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных исходит ли вниз в землю? Ну, то есть сомнение ставит сам Екклезиаст. Сама Библия ставит это сомнение. Поэтому однозначности, конечно же, нету. Есть ли идентичность, идентификация человека или человеческого духа или духа Божьего, который был в человеке, и когда этот человек умирает, имеет ли он имя, личность, позицию, да, сохраняется ли за ним это. То есть мы этого однозначно не знаем. Вот. Ну, можно понимать из того послания, которое у нас есть, что если человек принял Бога, то его душа соединилась с Духом Божьим и поэтому идет на небо, потому что Дух в любом случае идет на небо. И если человек принимает Иисуса Христа Господом, то он соединяется с этим Духом, а соединяющийся с Господом Иисусом Христом есть один Дух с Господом, написано. И тогда эта душа, которая прилепилась к Духу Христа, она поднимается на небо, и, судя по всему, это и есть жизнь вечная. И, судя по всему, тогда этот Дух имеет идентичность вот этой души. Возможно. Опять же, это все предположение. А если человек не принял Бога и не соединился с Духом, который в нем есть, но этот Дух, когда человек умирает, он оставляет эту душу и идет сам на небо, а душа остается в аду. Возможно так. Возможно так, потому что, во-первых, к Богу ничего не может приблизиться нечистого, да? Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы. Поэтому нечистая душа не может приблизиться Богу. Вот. Но Еще раз говорю, возможно, это и есть жизнь вечная, что есть идентичность Духа, который взлетел на небо. Там Павла, Петра или и так далее. Но тоже все это условно, мы просто показываем вам о том, что можно так рассуждать, можно не так. Допустим, есть вот такая строчка 2 Коринфянам 5:16. «Мы отныне никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то уже не знаем». То есть идентичность, имя, человек – это по плоти, да? Вот, ну, и мы уже даже Христа не знаем по плоти. А Иисус был человеком, и в нем был Дух Отца. И тут тогда возникает вопрос – почему, когда Иоанн писал свой апокалипсис, а мы знаем, он его писал где-то в 90-м году, когда уже все-все апостолы умерли, и все первые мученики умерли, почему в апокалипсисе апостол Иоанн не вспомнил ни одного имени, ни одного святого, ни Петра, ни Павла? Почему? Почему он видел там только Христа? То есть мы видим, что такой какой-то идентичности человеческой в апокалипсисе нету. У нас единственное есть там, не единственное место, что когда Самуил воскрес, и когда на горе Преображения явились Господу Илия и Моисей. То есть вот у нас вот такие только есть свидетельства. Вот. Ну, а все остальное, все весьма условно. Есть притча о том, что богач умер, и Лазарь, нищий, умер, и там была какая-то идентичность. Но это опять же все притча. Поэтому ответа на этот вопрос нету. Единственное, что мы можем верить, почему? Потому что написано нам, что мы воскреснем в телах наших, новых телах. А кто воскреснет? И воскреснет как раз вот это имя, имя собственное, вот этот человек, который веровал, он умер, и он воскреснет, и у него будет какая-то идентичность. И, судя по всему, все равно дух из человека выйдет, Божий дух выйдет, верующий, неверующий. И если Дух Божий выходит из человека и имеет какую-то идентичность, это, наверное, и есть жизнь вечная. Я думаю, что возможно это так понимать. Но еще раз говорю, все условно, потому что конкретики в этом вопросе в Библии нет.
Дякую, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дорогі радіослухачі, дякуємо за ваші питання. Не завжди вони дійсно прості, але ми дякуємо Богу за Біблію, яке для нас є світлом на нашому шляху і дає нам деякі деталі. Ми маємо ще одне питання, і питання наступне. Написано, що «служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». 1 Петра 4:10. Как определить свои дары и таланты?
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, в Библии написано: «Делай все, что может рука твоя, и Бог благословит всякое дело рук твоих». Вот всякое. Вот делай, что может. Вот что может. У тебя есть какое-то предрасположение делать что-то. У тебя есть предрасположение там печь пироги, и совершенно нету предрасположения там ремонтировать велосипеды. То есть надо следовать вот за тем желанием, которое внутри сердца есть. Потому что Филиппийцам 2:13-14 написано, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. И вот это все делайте без ропота и сомнений. То есть Бог вкладывает в нас желания, и мы эти желания должны делать. И делать это с усердием и с вниманием. И вы поймите правильно, Бог дает нам радость и наслаждение, когда мы что-то делаем. И вот это и есть дар от Господа. Если мы не получаем радости и наслаждения, когда мы что-то делаем, это не нужно делать. Поймите правильно, счастье — это любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь. И в этом и есть счастье. И поэтому вот находитесь вот в этом состоянии. На самом деле не так даже важно, что вы делаете, а важно, что вы испытываете в тот момент, когда вы это делаете. Если вы, когда что-то делаете, испытываете радость, что-то возвышенное, творчество, вдохновение, это ваше. Значит, это здорово. А если вы, когда что-то делаете, но при этом вас утомляет сам процесс этой работы или служения, то вам не нужно это делать. Вообще это не нужно делать. Поэтому важно само состояние радости и любви. Мария Тереза говорила, не важно, что именно вы делаете, а важно, сколько любви в том, что вы делаете. Поэтому главное, чтобы мы были наполнены любовью в процессе выполнения чего-то. И вот это чего-то, это уже вторично. Главное, чтобы это было наполнено любовью. Любое дело без любви не нужно. Просто не нужно. Любое служение другим людям или Богу без любви не нужно. Павел писал нам, Галатам 5:13, «Любовью служите друг другу». И вот это самое главное. Не так важно, что именно, а главное, чтобы это было с любовью. И, ну, или можно сказать, с Богом, потому что Бог есть любовь. И тут можно сбиться с правильного пути, делать что-то другим для похвалы, для того, чтобы там угодить людям, чтобы возвеличили, чтобы поблагодарили, чтобы угодить людям, а не Господу. Вот. А Господь нам сказал, Колоссянам 3:23, что все делайте от души, как для Господа, а не для человека. То есть Бог наполнил человека творчеством, и творчество — это сотворчество с Богом, потому что Бог — Творец. И все, что мы когда творим, созидаем, то это Бог в нас созидает. Это мы соединены с Богом. Вот. Поэтому надо творить с Богом, перед Богом. И совершенно неважно, как об этом думают другие люди. Есть такое выражение. Танцуй так, как будто тебя никто не видит. Пой так, как будто тебя никто не слышит. Пиши так, как будто никто не прочитает. Рисуй так, как будто никто этого не увидит. И вот это на самом деле видит-то все Бог. Господь все видит. Каждое ваше помышление издали даже видит. Каждое ваше слово, каждую вашу интонацию. Бог сердцеведец, Он проникает во внутренность и видит сердечные намерения. Поэтому, если, там, допустим, художник пишет картину на заказ, то это не совсем хорошая картина. А если он ее пишет от сердца, то вот это хорошая картина. Вот. Я вспоминаю, когда Леонардо да Винчи рисовал свою Джоконду. Он ее рисовал там, по-моему, 8 лет. И заказчик требовал, верни мне ее, вот я тебе заплатил. А он говорит, нет, я еще не дорисовал, мне еще надо пару лет ее рисовать. То есть он наслаждался самим процессом. И вот и тогда она получается настоящая, да? Толстой как-то писал, если писатель не заплакал, когда он писал какой-то сюжет, то читатель никогда не заплачет. Поэтому, вы знаете, не так важно, что ты оставишь на земле, а важно то, что ты возьмешь с собой на небо. И если с тобой был Бог в творчестве, то, конечно же, это обязательно принесет пользу людям. А если ты делал это без Бога, а делал это там для того, чтобы заработать, то ты ничего не возьмешь на небо. Вон. Потому что Бог говорит, что ты уже награду свою получаешь. А в Матфея 6:3 написано, у тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть нам надо так делать или служить перед Богом, и чтобы люди этого не видели, а чтобы мы все это делали перед Богом. Это самое главное. И чтобы Бог на самом деле делал что-то через нас. Это же не мы сами делаем. а Бог через нас что-то делает. Он творит дела через нас. Мы благоухание Христово, мы свидетели Христа, и мы позволяем Богу через нас творить любовь другим людям. И чем на самом деле меньше нас самих в нашем деле, в нашем служении, в нашем творчестве, тем лучше. Значит, тем больше Бога в этом. Вот в этом смирении перед Ним, в этом творчестве мы находим счастье. А счастье на самом деле мы испытываем, потому что Бог был в этом деле, потому что Бог был в этом творчестве.
Дякую, Олексій Анатолійович. А якщо у когось виникне питання, ось був такий коментар, якщо ви відчуваєте певний мир, певну таку радість, коли ви щось робите, то, мабуть, це є ваше діло. Можливо, у когось виникне питання. Ось, наприклад, в Біблії є такий текст про пророка Єзекіля. Він пише: «І Дух Божий підійняв мене і взяв мене, і я йшов огірчений в лютості Духа свого, а Господня рука була надо мною сильна». І прийшов я до вигнанців в Тель-Авіві, що сидять при річці Кевар. І там, де вони сидять, сидів я там серед них 7 днів остовпілий. І сталося в кінці 7 днів, і було слово Господнє до мене таке. І він заохочував його йти і проповідувати далі його волю. Питання наступне. Чи можливий дискомфорт в покликанні, якщо ми на своєму місці? І як на це реагувати?
Спасибо большое. Це дуже цікавий вопрос. Конечно, конечно, не просто возможный дискомфорт, а возможный очень большой дискомфорт. Если мы вспомним, когда Бог говорит пророку, там, разденься, голый, лежи, ходи и проповедуй, там, на какашках готовь лепешки, и на одном боку пролежи столько, потом на другом, ну, то есть это... совершеннейший дискомфорт, да, то есть мы понимаем, что это вообще, ну, очень сложно даже нам читать, а не то, что там исполнить, да. Но, смотрите, дискомфорт по плоти может быть, и, наверное, даже и он обязательно присутствует, но можно быть в огромном мире Божьем, в огромном мире Божьем, и ты идешь за этим миром, и когда... пророк вот поступает так, он-то идет за миром Божьим. Он понимает, что если он этого не сделает, то у него не будет в сердце мира Божьего, а он дорожит этим миром. Это самое главное, что в жизни есть, это мир Божий. И ты идешь за вот этим миром Божьим. А он может вести тебя через огонь, через испытания, через боль. Для того, чтобы засвидетельствовать о Господе. Или для того, чтобы тебя спасти. Или для того, чтобы спасти других. И он может проводить через смерть смерть. Да, может. Но главное — сохранить мир Божий в сердце. Сохранить его и вот чувствовать Бога, что он держит тебя за руку, что он говорит тебе: «Добрый, верный раб». И не важно, что ты делаешь, а важно, имеешь ли ты внутри себя вот этот огромный мир Божий. Совершенно не важно, что ты при этом делаешь. Ты можешь быть в концлагере, можешь быть в каком-то фильтрационном лагере, ты можешь быть в окопах, ты можешь быть в подвале. Вон. Но при том, при всем, ты можешь знать, что есть Бог, который держит меня за руку, Он не оставит и не покинет. И я опять пойду туда, я опять пойду, принесу туда продукты, я опять кого-то вывезу. И ты совершаешь это, и мы видим, как тысячи людей сейчас совершают подвиги веры, потому что им нужен мир Божий в сердце, который превыше всякого ума. Это мир. Это общение с Богом, это Бог с тобой, это Он держит тебя за руку, Он не оставит и не покинет, и Он говорит тебе: «Добрый, верный раб». А по плоти Он может вести тебя туда, где бомбят, туда, где страшно, где опасно, туда, где ты не знаешь, вернешься ли ты оттуда или нет. Поэтому на самом деле вот мы как раз начали говорить о том, что делать, да, какое призвание. Ищите вот этот мир Божий, вот эту радость в Господе. Вот, то есть вот эту радость в Господе, сила моя, которая, вот этой силой ты уже побеждаешь самого себя, свою плоть, свою лень, свой страх и идешь и делаешь то, что Бог тебе поручил. Потому что, еще раз говорю, ничего в мире нету без мира Божьего вообще. Все остальное – это суета, сует, это плоская жизнь. Самое главное – найти этот покой Божий, этот мир Божий, эту радость в Господе, это слышание слов Божьих, которые скажут: «Добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Вот это самое главное. А то, что это будет сопровождаться скорбями, да, безусловно, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, говорит Господь.
Дякую, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться нас зараз, отже, будемо готові з вами і до того, що в нашому шляху виконання свого покликання ми дійсно можемо зіткнутися зі складними часами. Олексій Анатолійович, ми отримали запитання від нашої слухачки. Запитання наступне. Я спочатку трошки в контекст для наших слухачів. У 24 розділі Євангелія від Матвія написано, як учні спитали у Ісуса про ознаку приходу Його і кінця віку. Далі він розповідає різні події і в 34-му вірші говорить такі слова. «По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться». І питання нашої слухачки Надії. У мене вопрос, о каком роді йде річ? Спасибо.
Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. То есть, ну, мы знаем, что Иисус это проповедовал где-то в 33-м году нашей эры, а в 70-м году Иерусалим был разрушен. То есть не прошло и 40 лет, как этот храм был разрушен. Ну, не только храм был разрушен, а была страшная на самом деле битва. Почему? Потому что, ну, говорят, что 1 000 000 человек погибло, то есть, в принципе, всех убили, и около 100 000 человек отвезли в плен, и поэтому это очень была большая трагедия. Но вы знаете, что вот эти все апокалиптические события, да, которые мы читаем, они есть как и у Матфея, Луки, у Марка и у Иоанна апокалипсис. Мы видим эти признаки, и казалось бы, с одной стороны, физические признаки Иерусалима произошли в 70-м году, ну, а с другой стороны, все ждут уже 2000 лет второго пришествия, и вроде бы все признаки уже исполнились, а вроде как Христа нет. Ну, вы знаете, это очень сложный и очень большой вопрос. Вот, но если мы касаемся только вот этого вопроса, да, о каком поколении идет речь, то это касается именно вот «не пройдет род сей, как все сие будет», это то, что произошло в Иерусалиме в 70-м году, был разрушен Иерусалим, и храм был разрушен, и прекратилось существование иудейского государства. Они были запрещены, вообще были запрещены. Вот. И поэтому вот это был такой прообраз конца света, видимый прообраз. Это пророческий образ того, что произойдет. Видимый пророческий образ того, что произойдет в духовном мире. И вот эти все откровения, которые мы имеем, они касаются как и реального происхождения, ну вот то, что произошло, так и духовного. А вот насчет духовного – это очень интересный вопрос. На самом деле, смерть каждого человека – это и есть, судя по всему, второе пришествие Иисуса Христа для каждого человека. И то есть вот то, что в пророческий образ – это физический, реальный, который произошел, но в духовном смысле все, что касается Матфея 24 главе, или Луки, или Марка, или Апокалипсиса Иоанна Богослова. Это касается каждого человека. Каждого человека. Именно каждого человека. Это не касается какого-то будущего. Какого-то будущего. Ну, просто давайте порассуждаем. Со времени сотворения мира жили миллиарды людей. Ну, кто-то говорит, что там 100 миллиардов, кто-то говорит столько, сколько сейчас живы. То есть разное. Но мы понимаем, что много людей. И вот возникает интересный вопрос. А для вот этих умерших людей важно ли было, что написано в Евангелии или в Апокалипсисе Иоанна Богослова? Это важно или нет? Или слова во втором пришествии, весь Апокалипсис написан только для избранных людей, которые доживут до последнего времени, и вот только для них является Матфея 24 глава, и только для них Апокалипсис Иоанна Богослова. А те люди, которые умерли, эти 100 миллиардов, для них уже это что, не важно? Ну, мы знаем, что Слово Божье важно, и важно для каждого человека. Вот. И поэтому возможно, что все вот эти апокалиптические события, которые описаны в Библии, это просто пророческий образ для отдельной жизни каждого отдельно взятого человека. Что все, что описано в Матфея 24 главе или в том, что в Откровении Иоанна Богослова, это все касается каждого из нас. Каждого. Просто второе пришествие на самом деле – это смерть физическая. Если первое пришествие – это рождение свыше, потому что ученики спрашивают в Матфея 24 главе, а когда будет второе пришествие? И вот он отвечает, второе пришествие – это будет смерть, ваша смерть. И я сразу же буду с вами. Как он сказал распятому с ним разбойнику на кресте, нынче же будешь со мной в раю. Вот это наша смерть. Это и есть второе пришествие Христа для нас, для каждого из нас. А не то, что мы думаем, ну, мы тут как-то пересидим, как-то умрем, а потом будет где-то второе пришествие, вот все, что там описано. Ну, вы знаете, это духовный, еще раз говорю, вопрос. То, что мы имеем сейчас, то, что мы имеем, у нас есть конкретные признаки, которые каким-то образом исполнились и совершились. И даже уже восстановилось Царство Израиля. А второе пришествие – это моя смерть. Потому что я, когда умру, написано, каждый сам за себя даст отчет перед Господом. Надлежит каждому умереть, а потом предстать пред судилище Христовым. Каждый из нас предстанет перед Иисусом сам. Вот это и есть второе пришествие. А жизнь наша, вот этот весь апокалипсис, потому что жизнь наша 70 при большей крепости, 80 лет, и большая часть из них труд и болезнь. Это и есть наша жизнь. Апокалиптическое на самом деле, потому что весь мир лежит во зле, и князь мира сего дьявол, и преодолевая самого себя, преодолевая все эти трудности, мы проходим вот эти апокалиптические события. Поэтому, вы знаете, я не знаю, насколько я смог ответить на этот вопрос, не пройдет род сей. Первое, физически, вот реальный, который был тот род, это все исполнилось на основании разрушения Иерусалима. Но есть еще и духовное пророчество, которое касается каждого из нас, каждого человека на планете. Потому что когда Иисус говорил, даже Киева еще не было, даже Украины не было, даже не было Америки, ничего не было. Вот. А все касается сейчас духовно каждого человека. И каждый проходит свой апокалипсис. И каждый, когда умирает, он встретится с Господом Иисусом Христом. И это будет второе пришествие Иисуса Христа, как спросили его апостолы.
Дякую, Олексій Анатолійович. Знаєте, дійсно, я подумав про те, що колись настане той момент, коли ми прийдемо в Божу присутність. Можливо, це дійсно таке важливе знання, яким треба керуватись в житті, дорогі радіослухачі, адже це колись дійсно трапиться, готуватись до цього моменту. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що ви заохочуєте нас на такі думки. Ми маємо телефонний дзвінок від Вадима. Вадиме, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго Божого. У мене такий вопрос розмишлення. От благодать, вона дає, закон требує. И почему-то очень много проповедей нас учат, как не грешить. А может быть, надо учить, как творить добро, как нести Евангелие. А не грешить у нас все равно не получится. Мы все равно грешные по плоти. Вот ваше размышление хотелось бы услышать. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, в принципе, я уже много раз тоже говорил на эту тему, что главное найти его. Нам не надо бороться ни с грехом, ни с миром, ни с сатаной. Потому что Господь победил грех, Господь победил мир, Господь победил сатану. Вот. А наша ответственность на самом деле только лишь быть с ним. Только лишь быть с Ним. Если мы со Христом, то мы не грешим, потому что пребывающий в Нем, написано, не согрешает. Рожденный свыше не грешит и так далее. То есть мы, когда мы с Ним, мы не грешим. Когда мы без Него, мы, соответственно, грешим. Ну, как, допустим, жизнь того же Давида. Давид был благословенный по сердцу Божьему и просто исполнил все хотения его. То есть все было хорошо. Но в какие-то моменты Давид оставался без Бога, и приходили там Версавии, Урии убийства и исчисление народа Израиля. Ну, короче, приходили смерти, проблемы, ужасы. Почему? Потому что оставил. Потому что без Бога. Вот. И поэтому наша ответственность – это просто быть с Ним. Вот Царство Божие с усилием берется. И кто применяет это усилие, тот и восхищает его. А какое усилие? Нам не надо побеждать сатану, мир и так далее, да? Мужайтесь, я победил мир. В мире будете иметь скорбь. Но Иисус говорит, мужайтесь, я победил мир. Вообще победа, победившая мир, есть вера наша. Так вот, усилия, которые нам надо применять, это быть с Ним. Почему я, когда мне задали вопрос, какой ваш любимый герой из Библии? Не Давид. Мой любимый герой – это Енох. Он просто был с ним. Просто был с ним. Вот просто с ним. Всегда. Вот Енох ходил перед Богом и не стало его. И Бог забрал его. Вот. И я уже говорил вам пример. Это пример, как директор школы, что за углом школы подростки ведут себя самым неподобающим образом, там дерутся, ругаются. Но когда появляется директор школы, то все перестают драться и ругаться. То есть достаточно одного присутствия. Чтобы не грешить, достаточно присутствия Бога. И все. И все, не надо никаких усилий. У нас одно усилие – это быть с Ним, держать Его за руку, не бросать Его. Он же всегда с тобой, но ты не всегда с Ним. Он-то видит тебя всегда, ночью, днем, везде. А ты не видишь Его. И мы, как дети, закрываем глаза и думаем, что нету Бога. Нечестивый говорит, нету Бога, не видит, не взыщет. Это нечестивый так поступает. Наша ответственность одна – быть с Ним, все. И Он осветит нас. И Он, как 1 Коринфянам 1:30, Он является нашей праведностью, освящением и искуплением. Это Он. Мы не можем быть праведными, мы не можем быть святыми и не можем быть искуплены. Это Он вместо нас, наша праведность, наша святость, наше искупление, наша свобода, наша жизнь вечная. Поэтому надо просто быть с Ним. Если мы без Него, мы потеряемся. Мы без Него остались, когда Адам принял этот плод. Познание добра и зла. И все. И тогда убежал от Бога. Когда мы грешим, мы убегаем от Бога. Поэтому задача – это быть с Ним. Если мы с Ним, мы тогда уже победили мир.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь. Дорогі радіослухачі, час програми підходить до свого завершення, але ми маємо ще декілька хвилин, і ми маємо телефонний дзвінок від Ліди з Чернівецької області. Ліда, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Вітаю вас, брати ведучі. Вітаю, Олексія Анатолійовича. Як поняти, нестійні не зрозуміють. А розумні зрозуміють. Це Даніла 12:10. Об'явлення 22:11. Хто неправдивий, нехай чинить і далі неправду. Святий нехай освячується. Як Бог не дає зрозуміти нечестивому, адже нечестиві люди загинуть. Ісус прийшов спасти грішників, то, що мало загинути. Дякую за відповідь.
Надо повторити вопрос, щоб как-то понять, да? То есть, почему нечестивые будут поступать нечестиво, а мудрые все уразумеют. Таким образом, получается, нас, да, как-то?
І як я ще зрозумів, невже Бог зробить так, що нечестиві люди не зможуть зрозуміти? Адже ж Бог любить їх, потребує спасіння, а навіть забере в них цю здатність зрозуміти.
Угу. Ну, тогда мы должны понять изначально грех. Что такое грех и падение? Или вообще, что это такое? Откуда это взялось? И почему Бог пришел спасти грешников, а с другой стороны кто-то из нечестивых не спасется? Смотрите, какая ситуация. Когда Адам согрешил, чем он согрешил? Что произошло? Почему такое страшное событие, что после Адама все стали рождаться грешниками, как Римлянам 5:12 написано? Что же он сделал? Дело же не в этом яблоке или плоде, в котором отрава какая-то в этом. Не в этом же, не в каком-то химическом составе этого плода, да? А что же произошло? Произошло то, что Адам проявил свою волю, своеволие. А спасутся только те, не всякий говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть те, которые смирились. Почему мы называем Иисуса Господином? Мы думаем, что это колдовство, что ли, какое-то? Нет, если мы называем Его Господином, значит, я говорю сам себе. Не моя воля, а Его воля. Я отрекаюсь от своей воли, а принимаю волю Господина. Если вы называете Его Господином, но оставляете свою волю, то вы лицемерите. Хорошо? То есть, если мы назвали Иисуса Господином, Господом, Владыкой, то я этим самым говорю, что я раб Господа, я отрекаюсь иметь свою волю, и теперь я живу волею Господина своего. То есть мы уразумели эту, да, такую позицию. Так вот, Адам, когда согрешил, он проявил свою волю и отказался от воли Господина, потому что Господин сказал, не ешь от плода сего, не ешь. Но Адам проявил свою собственную волю и съел этот плод. Да, то есть вот какая ситуация. Поэтому Бог предлагает спасение всем, всем грешникам, самым страшным, ужасным, страшным, пристрашным грешникам, убийцам, бандитам, всем предложил спасение. Дух Святый излился на каждую плоть. Но Римлянам 5:17 написано, но только те, кто приемлет обилие благодати, тот будет царствовать посредством единого Иисуса Христа, Господа нашего. То есть что происходит? То есть тот, кто сокрушит свою волю, тот, кто сокрушит свою волю перед Господом, тот спасется. Тот, кто не сокрушит, тот, кто будет своей волею жить, тот не спасется. Вот. То есть воля Божья спасти каждого, он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, но он не может спасти нас без нашей воли. Мы должны позволить Богу спасти нас. А чтобы позволить Богу, надо сокрушить свою волю перед Его волей. Ну, понимаете, я не знаю. Ну, вот человек не просит у вас прощения. И вы вроде бы как бы его и простили, но он у вас не просит прощения. Он для самого себя не прощен. Можете ли вы помочь человеку, который не нуждается в помощи? Можете ли вы спасти человека, который не собирается спасаться? Ну, как вы ему поможете? Ну, никак вы же не можете помочь, как кто-то сказал. Вы можете привести лошадей на водопой, но заставить их пить вы не можете. Поэтому это воля. Воля человека должна сокрушиться перед Господом, что он хозяин, он владыка жизни. А нечестивый говорит: я и так буду счастлив. Без него я буду радоваться жизни и буду жить, и буду счастливо жить. Вот это и есть те нечестивые, которые утверждают, что нет Бога, не видит, не взыщет, не спросит то, что они остаются жить сами по себе и не нуждаются в Боге. А Бог есть жизнь. Без Бога смерть, а Бог есть жизнь и жизнь вечная. И тот, кто не найдет Бога, тот погибнет. Поэтому Бог не может действовать или спасать человека помимо его воли. Он помимо воли его помогает. Он там, может быть, оступился, упал бы и умер, а Бог ему помог, он его поднял. Может быть, он там наркотиков укололся и уже умереть должен был, а Бог его спас. Может быть, ракета там пролетела, и осколки должны были подробить, а Бог его спас. Просто человек этого не знает. Бог долготерпит, когда все придем к покаянию. Не думайте, что медлит Господь. Он долготерпит каждого грешника, каждого. И дает ему жизнь, и дает ему шанс еще сегодня одуматься и обратиться, как обратился блудный сын, когда уже в этих свиньях, уже в рожках. И тогда он пришел в себя и говорит: возвращусь отцу к своему. Так вот, придите в себя, кто еще не принял Христа, придите в себя, обратитесь к Нему всем сердцем, обратитесь к Нему, и вы получите жизнь, и вы получите жизнь вечную. Поэтому примите Христа, не медлите, не раздумывайте, потому что сейчас война идет, в любой момент жизнь может закончиться. Примите сейчас Христа, обратитесь к Нему, и вы увидите, вы увидите жизнь Христа в самом себе, и вы получите жизнь вечную.
Саме так. Дякуємо вам, Олексій Анатолійович. Віруючий в Сина Божого має вічне життя. Дорогі радіослухачі, ми дякуємо вам за вашу участь в програмі. Час нас вже прийшов до завершення. Ми повинні завершувати, але якщо Бог дозволить, ми зустрінемося з вами в середу після 2:00. Отже, заохочуємо вас долучитися до майбутніх програм «Запитання і відповіді».
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.